Шемяка радовался бедствию Василия, которое удовлетворяло его властолюбию и ненависти к всему злосчастному пленнику. Он принял царского Мурзу с величайшей ласкою, угостил и послал с ним к Махмету дьяка Федора Дубенского для окончания договоров. Дело шло о том, чтобы Василию быть в вечной неволе, а Шемяке великим князем под верховную властью царя Казанского. Но Махмет, долго не имев вести о Бегиче, вообразил или поверил слуху, что Шемяка убил его и хочет господствовать в России независимо. Еще и другое обстоятельство могло способствовать счастливой перемене в судьбе Василия. Один из князей болгарских или могольских именем Либей завладел тогда Казанью, после он был умерщвлен сыном ханским Мамутеком. Желая скорее возвратиться в Болгарию, царь советовался с ближними, призвал великого князя и с ласкою объявил ему свободу, требуя от него единственно умеренного окупа и благодарности. Василий, прославив милость неба и царскую, выехал из Курмыша с князем Михаилом, с боярами и со многими послами татарскими, коим надлежало проводить его до столицы. Отправил гонца в Москву к великим княгиням и сам вслед за ним спешил в любезное отечество. Между тем дьяк Шемякин и Мурза Бегич плыли окою от Мурома к Нижнему. Услышав о свободе великого князя, они возвратились от Дудина монастыря в Муром, где наместник князь Оболенский взял Бегича под стражу. В тот самый день, когда царь отпустил Василия в Россию, 1 октября 1445 года, Москва испытала один из главных естественных ужасов, весьма необыкновенный для стран северных – землетрясение. В 6 часу ночи поколебался весь город, Кремль и Посад, дома и церкви. Но движение было тихо и непродолжительно. Многие спали и не чувствовали оного. Другие обеспамятели от страха, думая, что земля отверзает недра свои для поглощения Москвы. Несколько дней ни о чем ином не говорили в домах и на Красной площади. Считали сей феномен предтечью каких-нибудь новых государственных бедствий и тем более обрадовались нечаянному известию о прибытии великого князя. Не только в столице, но и во всех городах, в самых хижинах сельских, добрые подданные веселились, как в день светлого праздника, и спешили издалека видеть государя. В Переславле нашел Василий мать, супругу, сыновей своих, многих князей, бояр, детей боярских и вообще столько ратных людей, что мог бы смело идти с ними на сильнейшего из врагов России. Сия усердная, великолепная встреча напомнила величие героя Димитрия, приветствуемого народом после Донской битвы. Дед пленял россиян славою, внук трогал сердца своим несчастьем и неожидаемым спасением. Но Василий 17 ноября с горестью въехал в столицу, медленно возникающую из пепла. Вместо улиц и зданий видел пустыри, сам не имел дворца, и, жив несколько времени за городом в доме своей матери, на Ваганкове, занял в Кремле двор князя Литовского Юрия Патрикиевича. Еще мера зол, предназначенных судьбою сему великому князю, не исполнилась. Ему надлежало испытать лютейшее в доказательство, что и на самой земле бывает возмездие по делам каждого. Опасаясь Василия, Дмитрий Шемяка бежал в Углич, но с намерением погубить неосторожного врага своего, который, еще не ведая тогда всей его злобы и поверив ложному смирению, новую договорную грамоту утвердил с ним мир. Дмитрий вступил в тайную связь с Иоанном Можайским, князем слабым, жестокосердным, легкомысленным, и без труда уверил его, что Василий будто бы клятвенно обещал все государство московское царю Махмету, а сам намерен властвовать в Твери. Скоро пристал к ним и Борис Тверской, обманутый сим вымыслом и страшась лишиться княжения. Главными их наушниками и подстрекателями были мятежные бояре умершего Константина Дмитриевича, завистники бояр великокняжеских. Сыскались изменники и в Москве, которые взяли сторону Шемяки, вообще нелюбимого. В числе их находились боярин Иван Старков, несколько купцов, дворян, даже иноков. Умыслили не войну, а предательство. Положили нечаянно овладеть столицею и схватить великого князя. Наблюдали все его движения и ждали удобного случая. 1446 год. Василий, следуя обычаю отца и деда, поехал молиться в Троицкую обитель, славную добродетелями и мощами святого Сергия, взяв с собою двух сыновей с малым числом придворных. Заговорщики немедленно дали о том весть Шемяке и князю Можайскому Иоанну, которые были в Рузе, имея в готовности целый полк вооруженных людей. Февраля 12-го ночью они пришли к Кремлю, где царствовала глубокая тишина. Никто не мыслил о неприятеле, все спали, бодрствовали только изменники и без шума отворили им ворота. Князья вступили в город, вломились во дворец, захватили мать, супругу, казну Васильеву, многих верных бояр, опустошив их домы, одним словом, взяли Москву. В ту же самую ночь Шемяка послал Иоанна Можайского с воинами к Троицкой лавре. Великий князь, ничего не зная, слушал обедню у гроба святого Сергия. Вдруг вбегает в церковь один дворянин именем Бунко и сказывает о происшедшем. Василий не верит. Сей дворянин служил прежде ему, а после отъехал к Шемяке и тем более казался вестником ненадежным. «Вы только мутите нас», — ответствовал Василий. «Я в мире с братьями», — и выгнал Бунка из монастыря. Но одумался и послал несколько человек занять гору на московской дороге. Передовые воины Иоанновы, увидев сих людей, известили о том своего князя. Он велел закрыть 40 или 50 саней циновками и, спрятав под ними ратников, отправил их к горе. Стражи Васильевы дремали, не веря слуху о неприятеле, и спокойно глядели на мнимый обоз, который, тихо взъехав на гору, остановился. Циновки слетели с саней, явились воины и схватили оплошную стражу. Тогда, уверенные, что жертва в их руках, они сели на коней и пустились во всю прыть к селу Клементьевскому. Уже Василий не мог сомневаться в опасности, собственными глазами видя скачущих всадников. Бежит на конюшенный двор, требует лошадей и не находит ничего готового. Все люди в изумлении от ужаса, не знают, что говорят и делают. Уже всадники пред вратами монастырскими. Великий князь ищет убежище в церкви. Пономарь, впустив его, запирает двери. Через несколько минут монастырь наполнился людьми вооруженными. Сам Иоанн Можайский подъехал на коне к церкви и спрашивал, где великий князь. Услышав его голос, Василий громко закричал: «Брат любезный, помилуй, не лишай меня святого места. Никогда не выйду отсюда. Здесь постригуся, здесь умру». Взяв с гроба Сергиева икону Богоматери, он немедленно отпер южные ворота церковные, встретил Иоанна и сказал ему: «Брат и друг мой, животворящим крестом и сею иконою, всей церкви, над сим гробом преподобного Сергия, клялись мы в любви и верности взаимной. А что теперь делается надо мною, не понимаю». Иоанн ответствовал: «Государь, если захотим тебе зла, да будет и нам зло». «Нет, желаем единственно добра христианству, и поступаем так с намерением устрашить Махметовых слуг, пришедших с тобою, чтобы они уменьшили твой окуп». Великий князь поставил икону на ее место, пал ниц пред ракою святого Сергия и начал молиться громогласно с таким умилением, с таким жаром, что самые злодеи его не могли от слез удержаться. А князь Иоанн, кивнув головою пред образами, спешил выйти из церкви и тихо сказал боярину Шемякину Никите: «Возьми его». Василий встал и спросил: «Где брат мой Иоанн?» «Ты пленник великого князя Дмитрия Юрьевича», — отвечал Никита, схватив его за руки. «Да будет воля Божия», — сказал Василий. Жестокий вельможа посадил несчастного князя в голые сани вместе с каким-то монахом и повез в столицу. А московских бояр всех оковали цепями, других же слуг великокняжеских ограбили и пустили нагих.